Валерий Николаевич Лялин. Святая Блаженная Ксения Петербургская. Таких несчастных, холодных и бездомных, как бедная Ксенюшка, на Руси называли блаженными, потому что сами в себе эти бедняги были счастливы и Богом не оставлены и согреты. И еще их называли юродивыми, то есть сумасшедшими, потому что собой они являли страшный, безобразный, безумный образ. Юродивые означает безумные, и раньше, и особенно в наше время, ими переполнены психиатрические лечебницы, где их успешно или безуспешно пытаются лечить. Но среди этого сонма сумасшедших есть еще юродивые ради Христа. И это совсем особая статья, и их не надо путать с обычными психами и бесноватыми, хотя, на первый взгляд, все они вроде одинаковы. Но это не так. Юродство Христа ради – это самый тяжелый подвиг в православии. И взявших на себя этот подвиг ничтожно мало на всем протяжении истории христианства. Этот подвиг принимался из величайшей любви к Богу и своим ближним. Это были избранники Божии, сильные духом и телом, бесстрашные перед злым миром и даже перед коронованными правителями его, которых они никогда не страшились обличать в неправедных поступках. Имея от Бога дар предвидения будущего, они молитвами и своими поступками и жестами, бессвязной речью, нередко избавляли сограждан от грозивших им бедствий, не раз отвращали гнев Божий от своих современников, у которых были большей частью в поношении и презрении. Эти юродивые совершенно пренебрегали малейшими удобствами жизни и, подобно бездомным псам, не имели жилища и не заботились о том, где преклонить им голову. Но зато они от Бога имели благодать пророческого служения. А как известно, пророк – это орган Духа Святаго, который служит для передачи людям воли Божией. Вот такой и была блаженная Ксенюшка Петербургская. Она родилась в начале XVIII века у благородных и богатых родителей. В 18 лет была выдана замуж за Андрея Федоровича Петрова, уже не первой молодости человека, в чине полковника, служившего придворным певчим. Брак оказался счастливым, но недолгим. Когда Ксении было 25 лет, муж ее скоропостижно скончался, не успев исповедаться и не вкусив святого причастия. Это так поразило Ксению, что она, будучи в каком-то помрачении, одела на себя мундир горячо любимого покойного мужа, велев называть себя Андреем Федоровичем. Раздала все имущество бедным, в том числе и дом, который подарила одной знакомой. Стала странницей, безродной нищенкой. И особенно ее поразило то, что муж скончался без церковной исповеди и святого причастия. А умереть для верующего человека без церковных напутствий было страшно и для загробной судьбы очень неопределенно. К смерти православного раньше относились с почтением, страхом и благоговением. Это не то, что в нынешнее время, когда видят, что больной уже дышит на ладан, сразу спроваживает его умирать в больницу среди чужих равнодушных людей и холодных казенных стен. А если человек все же умрет дома, то сразу норовят побыстрее избавиться от докучливого покойника, срочно вызывают машину, и хмельные мужики-санитары споро и сноровисто оттаскивают усопшего в морг. А ведь раньше был чин провожания покойного. Его и мыли, обрежали божьи старушки, оплакивали родные, со священником по чину укладывали в гроб. Был такой чин уложения в гроб. Зажигали свечи и денно и нощно читали над ним псалтирь, чтобы демоны не мучили, не терзали душеньку усопшего. А сейчас всего этого лишенный покойник в сообществе таких же посинелых, окоченевших покойников лежит на полке с номером на ноге в холодильнике, дожидаясь, пока его отправят в крематорий или на кладбище. Худа, негоже смерть без церковного напутствия. Хотя и сама смерть для нас не находка и не радость, и поджилки трясутся, как вспомнишь о ней. Привыкли мы к земной жизни, и никому не хочется уходить из этой преисполненного Божьей красоты, прекрасного и солнечного мира. А все же христианам легче расставаться с этим миром в надежде на будущую жизнь, а неверам совсем плохо. И в псалтире сказано: «Смерть грешников люта», а без церковного попечения что будет с нашей душой? Кто знает это? В начале лета 1944 года в городе Иванове я умирал в госпитале от тяжелых гнойных ран и сепсиса, заражения крови. Антибиотиков тогда не было, а красный стрептоцид был бесполезен. А на дворе было начало лета, и буйно цвела черемуха. Чтобы не удручать другим раненым картину умирания, меня вместе с кроватью перевезли в отдельную маленькую палату, которую раненые называли «смертная». Агония затянулась, я в тоске метался по кровати. Грудь сжимала, я сел, пытаясь спуститься на пол. Молодая красивая медсестра, которой я, видно, порядочно поднадоел, ребром ладони ударила меня по горлу. Я повалился на подушку, и все померкло перед глазами. Я никогда раньше не думал о Боге, не брал в руки Евангелия, все мои интересы были совершенно вне веры. Но тут я вдруг очутился в каком-то странном и мрачном мире, мире подземелья. Это была полутемная анфилада черных закопченных пещер. Передо мной лежала, вытянувшись по пещерам, гигантская змея. Головы и хвоста не было видно, тело было громадно, толщиной с вагон. Кожа с крупной блестящей чешуей, украшенной орнаментом, где участвовали синие, красные, зеленые цвета. Эта полутьма освещалась всполохами языков пламени, и в этом мерцающем свете я разглядел громадных черных, мускулистых, с лоснящейся от пота кожей громадных эфиопов, производящих какую-то очень тяжелую работу. Больше я ничего не помню. Вероятно, душой своею я спускался в ад. Но милосердный Господь пожалел мою юность за молитвы моего пустынника-прадеда Матвея в знак будущего обращения. Ибо, говорит Бог, не хочу смерти грешника, но если обратиться, и жив будет. И вот в знак будущего обращения Господь оживотворил меня к большому удивлению госпитальных врачей и сестер. Я стал быстро поправляться, и меня возвратили в общую палату, где раненые дружно меня приветствовали поднятием своих культяпок. И вот, веруя в то, как опасно уйти из этого мира без церковного напутствия, блаженная Ксения так тяжело и необычно восприняла смерть мужа. Родные ее, решив, что она лишилась рассудка, подали прошение начальству ее покойного мужа. Но, поговорив с нею, те убедились, что Ксения не безумна и вольна распоряжаться своим имуществом. Днем блаженная бродила по петербургской стороне возле церкви святого апостола Матвея, где в то время жили в деревянных домах небогатые люди, а ночью уходила за город в поле. Здесь, молясь на коленях, она простаивала до самого утра, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны. Блаженная Ксения неохотно отзывалась на свое имя, но всем говорила, что Ксенюшка умерла, а муж ее, Андрей Федорович, жив, и все звали блаженную Андрей Федорович. Когда одежда мужа совсем истлела, она стала носить красную кофту и зеленую юбку, и туфли на босу ногу, и Господь хранил ее в студеные и сырые петербургские ночи. Блаженной Ксении предлагали теплую одежду и деньги, но она лишь брала царя на коне, то есть копейки с изображением святого Георгия, которые тут же и раздавала другим нищим. Она радовалась своей нищете и, приходя куда-нибудь, замечала: «Вся я тут». Петербургские жители любили блаженную Ксению, чувствуя величие ее духа, презревшего все земное, все земные радости ради Царствия Небесного. Когда она входила в дом, это считалось добрым предзнаменованием. Матери радовались, если она поцелует их ребенка. Извозчики просили ее хотя немножко проехать с ними. В такой день выручка была обеспечена. Торговцы на базаре старались дать ей калач или какую-нибудь другую еду. Если блаженная брала, товар быстро раскупался. Блаженная получила дар и прозорливости. Накануне Рождества 1762 года она ходила по улицам и кричала: «Пеките блины, пеките блины! Завтра вся Россия будет печь блины!» А на другой день скончалась императрица Елизавета Петровна. Раньше на поминках строго соблюдался русский обычай. Пекли много блинов. Делали овсяный кисель, поминальную кутью, это пшеничную или рисовую кашу с медом, изюмом, курагой. Пили квас, чай, в крайнем случае стаканчик браги. Но сейчас... наше время на первом месте на поминках надо натрескаться до посинения, натрескаться водки и закусить колбасой. А русский человек во хмелю буен и брончлив, а то и веселые песни заиграет, забыв, что он на поминках. Недаром в старину водку называли кровью сатаны. У Ксении Блаженной был дар прозорливости. Так, войдя в один дом, она сказала девушке: «Ты тут кофе распиваешь, а муж твой на охте жену хоронит». Через некоторое время девушка познакомилась со вдовцом и, выйдя за него, узнала, что все так и было, как сказала блаженная. Когда на Смоленском кладбище строили церковь, блаженная Ксения ночью таскала наверх кирпичи, чтобы облегчить работу каменщикам. Блаженная скончалась в конце XVIII века. Ее погребли на Смоленском кладбище, и в скором времени началось паломничество на ее могилу. По молитве блаженной Ксении страждущие исцелялись, в семьях водворялся мир, а нуждающиеся получали хорошие места. Она часто являлась в видениях, предупреждала об опасности и спасала от бедствий. Со временем над могилой блаженной Ксении была построена часовня, которую закрыли после революции 17 года. И по непрекращающимся паломничествам и происходящим чудесам власти вынуждены были вновь открыть часовню. В 1988 году блаженная Ксения была прославлена. В блокадную зиму 1941 года мне пришлось быть на Смоленском кладбище. Слава Богу, пока не в качестве покойника. Много печального и много скорбного можно было видеть там. Проходя мимо часовни Ксении Блаженной, я обратил внимание, как время от времени к ней подходят закутанные до глаз люди. Стоят, молятся, целуют стены и засовывают в щели записочки. В южном ветром записочки выдувало из щелей, и они катились по снегу. Я подобрал три из них. И вот на одной было написано: «Милая Ксения, устрой, пожалуйста, так, чтобы я получила рабочую хлебную карточку на 250 граммов. Маня». На второй записке было написано: «Дорогая святая Ксенюшка, моли Бога, чтобы немец не разбомбил наш дом на Малой Посадской, 4, и чтобы мы не умерли голодной смертью, Таня, Вадик и бабушка». На третьей было написано: «Дорогая Ксения, проси Бога, чтобы он сохранил моего жениха, шелопутного матроса Аркашку, чтобы он не подорвался на своем катере на мине в Финском заливе. Желаю тебе счастья там, в раю. Крепко целую тебя, Ксенюшка. Валентина». 27 октября 1941 года. Из-за угла часовни вывернулась маленькая, закутанная до невозможности шарообразная старушка. Мы разговорились. «Велика у Господа Бога Ксения Блаженная», — сказала старушка. «Всем помогает. Что у нее не попросят? Ну, конечно, на добрые дела. Вот закрыта часовенка-то. Не пускают Ксенюшки, не пускают. А вот перед войной посадили туда сапожников. настелили на могилке доски и посадили этих пьянчуг. Привезли им гору вонючих ботинок. Взяли сапожники ботинки на железные лапки и начали колотить молотками по каблукам, гвозди забивать. Колотят, колотят. Вдруг затрясся, заходил ходуном пол. Испугались, что землетрясение, выскочили из часовни. Не трясет. Зашли, стали колотить опять. Затрясло. Послали одного за угол в магазин за бутылкой. Пришел с полными карманами. Приняли они на грудь и совсем света не взвидели. Так их затрясло, что все ботинки заплясали, заскакали по всей часовне. Пошли к начальству отказываться. Начальство крепко смеялось, сапожникам не поверило, но прошение их уважило. Старушка попрощалась со мной и пошла, бормоча себе в теплый шарф. Велика, велика у Господа Бога Ксения блаженная.